Хорошо, друзья мои. В прошлый раз я попытался предложить вам некоторые идеи, связанные с философией Владимира Сергеевича Соловьева, но нам не хватило с вами времени. Хочу вам сказать, что Владимира Соловьева обычно отмечают три периода его творчества. Первый – славянофильский. Он ничтожно был коротким, в самой-самой молодой юности. Всего какие-то, может быть, 2-3 года. Он даже посещал лекции нашей академии. Здесь он защитил в Петербурге в этот период магистерскую диссертацию на тему «Кризис западной философии против позитивистов». И она носила, в общем-то, характер, соответствующий его этому периоду убеждений. Вот, но затем у него наступает, я бы сказал, достаточно резкий перелом. Кстати, хочу сказать, что период после 14 лет и 2-3 года он был отъявленным материалистом. Он убрал из своей комнаты все иконы. Отец Сергей Михайлович Соловьев, вот известнейший историк и воспитатель наследника царского престола, не возражал против этого. Ну, что ж, все должно перегореть. Правда, этот период у него прошел, и, надо сказать, безвозвратно. Хотя определенные вещи остались, но в другом преломлении я сейчас о них скажу. Второй его период, это период не только увлечения, но и постепенного становления, на рельсы западного менталитета. В общем-то, он становится своеобразным западником. Своеобразие заключалось в том, что, с одной стороны, он вполне усваивает идеи западничества почти по всем вопросам, в частности, в отношении культуры, в отношении к России. Но здесь у него есть некий нюанс. Если западники, как правило, были, в общем-то, материалистами, даже атеистами, посмотрите, Добролюбова, например, так, то Соловьев становится религиозным западником. Он борется с атеизмом. Он проповедует идею Бога. И в этом смысле защищает религию. Однако в чем тут тоже особенность? Соловьев, кажется, защищающий идею Бога и выступая даже против Льва Толстого, отрицающего воскресение, он, Соловьев, фактически почти порывает с православием. Он пишет много, но особенно в этом плане нужно отметить его работу «Россия и Вселенская Церковь», которую пишет на французском языке, «La Russie Universelle l'Église», где он защищает примат Рима и подвергает резкой критике не только русское православие, но и православие в целом. На этот период приходится большинство его работ. Одно из главных, может быть, наиболее основательных работ – это является его нравственная философия, которую он назвал «Оправдание добра». И, наконец, третий период, который, ну, многие исследователи, ну и, пожалуй, может быть, справедливо, это период, который захватывает всего у него неполные 2 года, называем апокалиптическим периодом. Здесь он пишет свою очень известную работу, нашумевшую, и который интерес не ослабевает до настоящего времени. Это три разговора о войне, о прогрессе и повесть об Антихристе. Здесь он проводит идею, собственно, не идею, а пытается, так сказать, предвидеть даже, пытается смотреть на будущее пророческим взглядом, и говорит о том, что его теократическая идея осуществится таким образом. И для современных экуменистов как раз это интересно, что римский папа Петр II, протестантский, глава протестантских церквей Павел, конечно, будет и православный, но главное, что не только соединятся эти три ветви в борьбе с Антихристом, но он проводит еще одну идею здесь, что римский папа объединятся с русским царем на войну против Антихриста. Это его мечта такая. Объединение русской монархии и примата Петра. Что произойдет в результате? В результате это будет осуществление того Царства Божия, которое, оказывается, должно быть учреждено здесь, на земле. На какой? На этой земле. На этой земле. В этом смысле, он говорит, будет новое небо и новая земля. Не в том, что пишет апостол Петр, что земля и все дела, которые на ней сгорят. Нет, на этой земле, когда произойдет объединение христианства под началом Рима, и это будет единое христианство, и русский царь как носитель такой абсолютной монархической власти, необходимой для мира утверждений, мира порядка на земле. Вот так, эти три периода. Ну, относительно этих идей мы чуть-чуть поговорим, но кое-что я вам сказал. Уже просто напомню, то, о чем я сейчас сказал, я вам в прошлый раз как-то не стал говорить, но думаю, что для вас это не безинтересно. Значит, его идея, первоначальная идея – исправить историческое христианство. Оно далеко зашло не туда, и Соловьев, значит, намечает вот такие идеи вплоть до такой мощной экуменической идеи. Пытается оправдать веру отцов в своем, конечно, ключе. Как оценивают его философию вот такие, по крайней мере, громкие фигуры, как, например, Георгий Флоровский, протоиерей, он без сомнения определяет и говорит, что Соловьев пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. А Зиньковский прямо утверждает, что идеи нового религиозного сознания, очень далеко уходящая от христианства, она прямо получила свое начало у Владимира Соловьева. Думаю, что в очень большой степени они правы. В очень большой степени они правы. А может быть и полностью даже. Достаточно взглянуть на те идеи его творчества, чтобы убедиться в этом. Я отмечу только некоторые вещи, которые особенно ярко подтверждают вот эту мысль. Высшей инстанцией, как у всех западников, у него является также рацио, рассудок. Он считает, что на пути именно логического осмысления проблем как религиозных, так и социальных, и политических, можно найти тот синтез, осуществив который, человечество придет к тому абсолютному единству и благу, которое оно ищет в течение всей истории. Итак, высшей инстанцией является разум. Он же призван и оправдать веру отцов. Кстати, в «Истории будущности теократии» он пишет: «Задача моего труда – показать, что древняя вера совпадает с вечной и вселенской истиной». Что это такая за древняя вера? Что за вечная и вселенская истина? Эти вещи очень у него неоднозначно выражены. Он никак не может принять самого серьезного утверждение христианства, я бы сказал, самого главного его догмата – догмата о спасении или искуплении, как было более принято говорить в то время. Эта идея, что именно Бога-человек Христос осуществил это в самом себе и своим подвигом это, и что для этого требуется преображение не только каждого человека, но и в целом всей культуры, всей самой жизни человечества, он никак не может этого принять. Причина, я вам скажу, в том, что Владимир Сергеевич Соловьев, еще когда он был самым молодым человеком, он говорил о том, что его первый, тогда он влюбился в Спинозу, и затем уже перед самой кончиной даже он пишет о своей этой первой любви к Спинозе, которая остается у него. Кстати, это очень сильно у него проявляется в статье о Боге, где он просто защищает идеи Баруха Спиноза, известного вам пантеиста. Так вот, что утверждает Владимир Сергеевич Соловьев? Он утверждает, что абсолют, вам понятно, то, что в философии именуется абсолютом, то в религии именуется Богом. Бог и абсолют. Кстати, это очень хорошая почва, я вам просто хочу сказать, очень хорошая почва для начала диалога с безрелигиозными людьми. Потому что абсолют – это философское понятие, которое принимается всеми независимо от своих убеждений. Вся суть в чем? Каково содержание этого абсолюта? И какими свойствами можно делить этот абсолют? У нас однажды был круглый стол в журнале «Вопросы философии», и как раз, я помню, мы коснулись этой проблемы. И она оказалась очень, я бы сказал, такой эвристической. Это еще круглый стол был еще до перестройки. Как раз на проблеме абсолюта. Кто он есть? Каким он может быть? Какими свойствами можем мы наделить? Тут вступает в процесс обсуждения и проблема онтологии, и проблема гносеологии. Так вот, что утверждает, в конечном счете, Владимир Сергеевич Соловьев? Он утверждает, что абсолют и космос единосущны. Поэтому Соловьев фактически отвергает идею творения мира. Мир не творится, мир не есть что-то другое по отношению к абсолюту. Мир есть то же самое, что и абсолют. Они именно единосущны. Ну, вы понимаете даже, какие дискуссии велись в IV веке по отношению ко Христу, помните, о единосущие подобие сущие, даже по отношению ко Христу, не говоря о космосе. Уже. Вот. Идея мира у него – это как идея второго абсолюта или второго абсолютного, который по существу не отличается от первого абсолюта, то есть Бога. Правда, надо сказать, что эту идею мира как второго абсолюта он взял у Шеллинга. Идею единосущие мир, абсолюта и космоса он взял у Спинозы. Это не его идея. Это заимствованные оттуда. Но они ему очень пришлись по душе. Он пишет так. «Природный мир, мир космоса, есть, цитирую, только другое, недолжное взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного». Вообще, сама по себе постановка вопроса, элементы. Какие могут быть у элемента, у мира божественного, если Бог по определению является существом простым, в котором нет элементов, нет никакой сложности. Наш мир состоит из элементов и сложностей. Бог есть существо простое. Ну, то, что мы по-русски говорим «простое», но я боюсь, что слово «простое» как бы оно не привнесло каких-то нежелательных ассоциаций. Да, именно существо простое. Никаких элементов тут быть не может. Но Соловьев утверждает совершенно решительно. Те взаимодействия тех же самых элементов. Полное единосущие. Правда, взаимодействие между собой этих элементов другое. Не то, которое у абсолюта. Там должное, здесь не должное, но то же самое. Более того, Соловьев само зло и вот это вот недолжное сочетание тех же божественных элементов в мире определяет как некую необходимость для Бога. Зло и мир как недолжное сочетание этих элементов. Так он определяет как необходимость для самого Бога. Необходимость для Бога иметь перед собой, как он выражается, внеположное реальное многообразие. Он пишет, Бог любит хаос в его небытии, и он хочет, чтобы сей последний существовал. Поэтому он дает свободу хаосу и тем выводит мир из небытия. Он признает какую-то реальность под именем хаоса. То есть он обращается к древнегреческой мысли. Проходили древнегреческую философию. Прям берет оттуда. Вот это, если хотите, платоновское, доплатоновское понятие хаоса. Так? Будто оно существует, существует вечно. Бог только выводит его из небытия. Об этом он пишет в России Вселенской Церкви. То есть эти вещи, как вы видите, вполне пантеистические. Но как он их выражает? Я вам скажу так, что когда ему было, я не помню сколько, ну лет 20, наверное, он поехал на Запад для изучения западной философии. Но приехал он в Англию, засел в Британском музее и начал заниматься не западной, не изучением западной философии, вернее, не столько изучением ее, сколько изучением различных каббалистических трудов и, в частности, трудов, где упоминается и тем более, где каким-то образом рассматривается идея Софии. Надо сказать, что эта идея Софии, она буквально мучила его всю жизнь. Когда ему было 9 лет, уже он увидел эту Софию. У него есть стихотворение «Три встречи», и где он пишет об этих своих встречах с Софией. Первый раз в 9 лет, когда он был потрясен совершенно этим видением. Необыкновенной там красоты и мистического вот это сияния. Этой Софии. И вот эта идея, она очень глубоко засела в его душу. И видите, даже приехав туда, он занялся изучением вот этой западной оккультистской, каббалистической софиологии. И здесь он на мгновение тоже ее увидел в музее. Но только на мгновение, я просто рассказываю, поскольку этот эпизод имеет большое значение для понимания его философии. Когда она сказала ему, что он ее увидит в следующий раз в Египте. Он тут же все бросает и плывет туда. И здесь с ним происходит жуткая вещь. Представляете, тогда ходили в этих цилиндрах на голове длинно, в своем этом светском одеянии. Он прямо с корабля в пустыню двинулся. Когда бедуины увидели это экзотическое зрелище, они поняли, кто это. Поняли, кто? Кто это? Шайтан, конечно. А с ними они привыкли бороться очень просто. Они брали камни, палки и вообще все, что у них было есть. И, в общем, пытались таким образом победить шайтана. Соловьев, конечно, погиб, если бы не случай. Или, по-моему, что-то, или он сумел что-то им сказать, я не помню. В общем, знание английского языка ему в данном случае очень помогло. Да, видимо, знание нескольких слов. Но, в общем, чудом он спасся от смерти. Софию увидел. Только что после этого произошло, лучше бы и не происходило. Когда он сел в корабль, чтобы возвращаться в Россию, и зашел в свою каюту, то на подушечке увидел сидящего. Лохматого, все как положено. Все, как всегда, все видят их. Так? Соловьев, не знаю, что крикнул: «Христос воскресе!» Была пасхальная как раз вот неделя. И тот бросился на него. Соловьева нашли без сознания в каюте. Сколько он времени лежал, уже это неизвестно, но это, сами представляете, насколько это ужасные вещи. Почему я об этом вам говорю? Вот что такое ложный, который я называю мистический, в отличие от опыта богопознания, называют это мистический опыт, то есть не богопознание, а попытка проникновения в тот мир, попытка увидеть этот мир, узнать его, распознать его, пощупать его, потрогать его. Открывается человеку, который усиленно что-то хочет, невзирая на то, добро или зло, хорошо или плохо, ложь это или истина, но страстно хочет, в конце концов получает. Но только последствия этого бывают, как всегда, или трагическими, или вообще ужасными. Соловьёва, представьте себе, только это невозможно просто представить, если вообразили себе, когда этот лохматый бросился на него, потерял сознание. Вот этот мистицизм Соловьёва, вот это увлечение его дурной этой мистикой, эти западной этой мистикой, чтение соответствующей литературы. В 40 лет он изучает еврейский язык, специально чтобы читать вот эти каббалистические трактаты. Все это на него налагает страшную печать. Современники говорят, что Соловьев смеялся, когда это было ужасно. Слушать, когда он смеялся. Какой-то демонический хохот. Мы не знаем его внутреннего мира. Человек, почему я о нем говорю? Вот о Хомякове я вам столько не рассказывал. Почему о нем говорю? Он является очень ярким представителем тогдашней интеллигенции, дворянской интеллигенции. Он прям ярко показал, насколько она, эта интеллигенция, была незнакома с православием. Совершенно незнакома с православием. Причем учтите, учтите, проходили закон Божий все, изучали катехизис, изучали библейскую историю, священные писания и были совершенно незнакомы с православием. Отсюда мы видим это увлечение, это шарахание. Кто только в какие стороны не шарахался. Соловьев очень это ярко показал. Показал в чем? Даже тогда, когда человек интересуется религией, убеждается все-таки, что именно религия – вот путь человеческой жизни, а не что-нибудь, смотрите даже здесь, что происходит. Пантеизм с одной стороны, с другой стороны – сильнейшее увлечение католицизмом, католическими идеями. Недаром, когда я был в Ватикане, помню, первый раз, то нам, пожалуйста, берите сколько угодно на русском языке изданную книгу «Россия и Вселенская Церковь». Сколько вам угодно. Где Соловьев в этой книге доходит даже до фальсификации актов Вселенских соборов. Что еще? В соответствии вот с этими своими идеями, я говорю о единстве абсолюта и космоса, он утверждает о том, что все человеческий организм, то есть все люди вместе взятые, так, от начала бытия, так, это есть не что иное, как вечное тело божества. Если хотите, вечная душа мира. В чтениях о Богочеловечестве он именует это вечное тело божества и вечную душу мира Софией. Вот той Софией, о которой он пишет в своем стихотворении «Три встречи». Эта София должна соединиться с божественным Логосом. Христос – это и есть соединение Логоса и Софии. Вы же помните, что пишет апостол Павел о Христе? Он есть Божия сила и Божия София. Премудрость. Премудрость. Вот кто есть Божия София. Он. Вот видите, для Соловьева Священное Писание, я вам скажу, это, так сказать, совсем практически не авторитет даже. Он как-то с ним настолько легкомысленно обращается, не придает значения. Святые отцы для него – это люди, которые очень многого не понимали. Их надо исправить. Более того, они закрепощали мысль. Это идеи, которые впоследствии развивали многие его поклонники. Итак, он пишет о мировой душе. Кстати, то, что было осуждено Пятым Вселенским Собором. Мировая душа у него двойственна. В каком смысле? Она из себя представляет божественное и тварное начало. Но она обладает свободой. Без «но» даже. Обладает свободой. Душа мира по нему есть это своего рода антитип божественной премудрости. А вот здесь хочу вам сказать. Вот я вам только что сказал, что такое он назвал Софией. Это вечное тело божества и вечная душа мира, да? Скажу вам так. В сочинениях Соловьева мы находим несколько, я бы сказал, подчас существенно отличающихся друг от друга пониманий Софии. Ну, вам еще одно. София есть субстанция Божественной Троицы. Представляете? Это есть сущность, а лица – это только выявление, три различных проявления этой сущности. София – субстанция Божественной Троицы. Когда формулировались определения Первого Вселенского Собора и говорили о рождении Сына, то в силу еще неопределенности мысли Шатани даже предполагалось говорить, что рожден из сущности Отца. Я к чему это говорю? Если говорили о сущности, то Отца. Такая мысль еще была. Ибо от Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. И в этом смысле хотели говорить. Но даже и это отклонили в конечном счете. Отцы решили, что не стоит так, потому что мы слишком забираемся глубоко. Что значит сущности Отца? И решили от Отца. Ибо они единосущны. Нет особой сущности какой-то помимо Отца, Сына и Святого Духа. Они все единосущны, они все составляют собой единство. Соловьев говорит о Софии как субстанции Святой Троицы. Он же говорит о том, что она, София, есть истинная причина творения и его цель. Более того, принцип, в котором Бог создал небо и землю. Она есть, я специально это вам перечисляю эти варианты, она есть субстанцией Святого Духа, уже не Святой Троицы, а субстанцией Святого Духа. Она есть, еще один вариант, небесное существо. И здесь у него очень просматривается сближение этого небесного существа с Божьей Матерью. Ну и, наконец, то, чем он жил всю свою жизнь – и о чем он писал в этом стихотворении, София – это великое, царственное и женственное существо. Или, как он пишет, воспринимающее божество. Соловьев дал, собственно, не дал идею, он ее заимствовал. Кстати, вот эти все вещи – это не его, они все заимствованы. Так? Он сделал то, что потом некоторые протестантские авторы стали развивать, и сейчас мы это находим. Он вводит в лоно Святой Троицы женственное начало. Это так, это естественно, как все язычество. Помните, мы с вами говорили о триадах? Там обязательно родители он, она и чадо. Это естественная троица языческого сознания. Видите, как это влечет, как скатывается. И Владимир Соловьев скатился в это женское начало, которое он вводит в лоно Святой Троицы. Как он смотрит на конечную цель существования этого мира? Он утверждает следующее. Как свободным актом мировой души мир отпал от божества, так, я цитирую, длинным рядом свободных актов все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Видите, оказывается, как произойдет восстановление всего. Вот этот апокатастасис. Вот оно, оказывается, с длинным рядом свободных актов. Все множественное бытие, ну, прежде всего, человеческое, естественно, бытие, длинным рядом человеческих свобод, конечно, все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Искупление? О каком вы искуплении говорите? Вот, оказывается, каким образом возродится это. Само спасением. Вот такой он был, ну, мягко выражаясь, идеалистом, который мечтал, что все люди в конечном счете свободным актом будут продвигаться в этом направлении, и в конечном счете произойдет то, к чему предназначен мир, то есть возрождению в форме абсолютного организма. Почему я вам говорю о Соловьеве? Повторяю, он оказал колоссальное влияние на всю последующую русскую религиозную мысль, религиозно-философскую мысль. Хомяков остался в тени. Он оказался неинтересен. Но не просто неинтересен. Вы же помните, я вам говорил, его замалчивали, ему не давали печататься. Его охаивали невероятно. Одним словом, сумели Хомякова запрятать подальше от глаз человеческих. Его долго не знали. Находились отдельные энтузиасты, но это было слишком мало. Владимир Соловьев оказался яркой фигурой. Кстати, у него очень хороший язык. Он действительно хорошо писал. Но все основные его идеи, не знаю, обратили вы или нет, не его. Они заимствованы. Спиноза, Кабала, София. Это все оттуда. Он шел по проторенной, если хотите, в принципе, дороге западной религиозно-философской мысли. Кстати, он очень много писал в защиту поляков и евреев. Очень много. Ну, у него в крови это было, там то и другое. И я помню, когда посещали однажды Израиль мы, там есть около Иерусалима такой музей Яд Вашим, к которому ведет аллея, очень интересная аллея. Каждое дерево этой аллеи именное. Оно посажено в честь, эта аллея вся посажена в честь праведников мира. Каждое дерево посажено в честь какого-то человека, который оказал не еврея, но который оказал большую услугу еврейству, еврейскому народу. Нам показали дерево в честь Владимира Сергеевича Соловьева. Так что тоже там. Мы находим идеи о Софии у Флоренского, у протоиерея Сергия Булгакова, который, кстати, это очень любопытно, точно так же мечется, как и Владимир Соловьев, своей Софией. И как только ее не представляет, на все лады. Но, в общем, все эти лады, они все вращаются в круге тех идей, которые наметил Соловьев. Практически за этот круг и не выходит. Приходится, правда, поражаться тому, что вопреки очевидному свидетельству не кого-нибудь, а апостола Павла, великого мудреца уж, если говорить просто о философской, так сказать, базе человека. Это же действительно философ потрясающий, мудрец, умнейший человек. Если говорить чисто о человеческой стороне, но надо же сказать, что это же был апостол, это же был богодухновенный писатель, кроме всего прочего, который прямо пишет, кто такая София. Оказалось, она не она, а он, Христос, а не что-то другое. И это, как ни удивительно, игнорируется. А знаете почему? Ну, это слишком просто, потому неинтересно. Но хочется поиграть. Вот что она такое? Ну, так вот, видите, русская религиозно-философская мысль, она с одной стороны, мы об этом с вами говорили, немало дала просто блестящих идей в области апологетики. Просто блестящие идеи. Благодаря, если хотите, этой мысли, материализм и атеизм был развенчан полностью. В плане философском от него просто ничего не осталось. Вот, буквально. В этом отношении эта мысль дала очень многое. С другой стороны, к великому сожалению, наша русская интеллигенция вся росла и становилась не на началах православия. Не знали они святоотеческой мысли, не видели, какая бездна колоссальных по глубине мыслей скрывается там. В этом отношении, я вам помните, говорил, великолепной иллюстрацией является Иван Васильевич Кириевский. Этот увлеченный западной философией Гегелем, когда вдруг ему открылось, он вдруг начал читать святых отцов, когда он был потрясен этим Исааком Сириным и прочими отцами, увидели, какие здесь идеи, и опять говорю, только в чисто философском даже плане, какие потрясающие идеи скрываются там. Наша интеллигенция, увы, не знала этого. Читала западных философов, увлекалась этим, а сокровище, находящееся вот прямо перед глазами, этих драгоценных камней, не видела, не знала. И потому наша русская религиозно-философская мысль, к сожалению, великому, да, пошла по западному пути. Правда, сохраняя связь, сохраняя все-таки вот эту специфику, оторваться же не могли совсем. Но вот это вот шатание, это брожение, вот это постоянно по чужим углам и чужим идеям присутствовало здесь. Правда, гений русской мысли проявлялся в том, что даже эти идеи, которые воспринимали там на Западе, они часто так преломляли, что сам Запад был в изумлении. Не случайно уж Бердяев, у которого, не знаю, ну, которую философию ну, никак нельзя назвать даже православной. Человек не православный. Я не говорю, что он антиправославный. Я говорю, просто не православный. Так он на Западе воспринимался как великий, великий глашатай православия. Потому что они совершенно не знали, что это такое. Ну, хорошо, друзья мои. На этом, пожалуй, мы с вами закончим обзор, уж пора нам закончить обзор истории, правда же? Пора приняться и за дело. Какими делами теперь мы будем с вами заниматься? Я вам в начале года сказал, но вы уже забыли, я вижу. Одно из этих дел заключается в том, что мы с вами немножко пробежимся по основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Как вы знаете, этот документ охватывает очень большое количество вопросов, нужно сказать, животрепещущих, вопросам, по которым, ну, давно ждали реакции церкви, ждали ответа. Вот, наконец, этот документ был разработан, принят собором архиерейским, вот, и он есть. Я думаю, что он и у вас, наверное, есть. Вот об этом теперь мы с вами немножко поговорим. Есть параграфы, на которых, может быть, стоит больше остановиться, есть меньше. Мы просто, ну, преподаватели, решили разбить эти вопросы на несколько, я бы сказал, предметов. Вот так. Ну, я, может быть, прогуляюсь по всем немножечко так. Может быть, посмотрим. Потому что думаю, что это было бы неплохо. Вот, а сегодня в качестве преамбулы к этому мне хочется с вами поговорить о вещи, которые, может быть, еще более важны, чем сами конкретные вопросы, которые рассматриваются в этом документе. Мне хочется с вами поговорить об не основах социальной концепции, а об основе, на которой, как мне кажется, должна строиться социальная деятельность церкви. На какой основе должна строиться? Я объясню вам, в чем суть постановки этого вопроса. Это вопрос очень серьезный. Дело в том, что мы находим в Евангелии следующее, что, оказывается, главными заповедями являются любовь к Богу и любовь к ближнему. Самые главные заповеди. Причем находим и такие указания, что если мы не любим ближнего, которого видим, как можем любить Бога, которого не видим? Тот, кто не любит человека, ближнего, тот не может любить и Бога. В чем, я бы сказал, сложность разделения двух очень важных вещей? Я говорю, любовь к Богу, любовь к ближнему. В том, что очень легко подменить двуединство какой-то односторонностью, увидеть всю суть человеческой жизни в любви к ближнему, независимо от отношения к Богу. То есть речь не идет об отрицательном отношении к Богу, да, а, впрочем, может даже быть и так. Всю суть христианства увидеть в любви, в этой, в социальной деятельности. Социальная деятельность – это что такое? Это желание помочь кому? Больным, старым, уродом, немощным, эксплуатируемым, невежим, необразованным и так далее. Увидеть всю суть христианства в этом. Вот одна сторона. И я вам сразу скажу, что Запад пошел по этой линии. Там всю суть христианства, всю сущность христианства. Вот я иногда говорю суть, но вы понимаете, что это неверно в данном контексте. Суть – это «я есть», а они – суть. Это глагол «есть». Я говорю о сущности здесь. Понимаете? Просто я сокращаю иногда. Так вот, всю сущность христианства часто усматривают именно в социальной деятельности христиан как таковой. И я бы сказал так, с точки зрения западной ну, догматики или западного вероучения – это логически, может быть, даже оправдано. Особенно с точки зрения протестантизма, где каждый верующий уже спасен. Он уже спасен, ему нечего думать уже о вечности, о Боге. Ему остается только одно. Одно – доказать эту, или показать, выявить эту веру в Бога своей социальной деятельностью. Собственно, католицизм – то же самое. Фактически только там немножко посложнее механизм, связанный с удовлетворением правосудию Божию и сверхдолжными заслугами святых, которые восполняют, так сказать, наши недостатки. Но по существу это то же самое. Вот. Итак, западное христианство в настоящем его виде – это социальное христианство. Лучше всего так его обозначить. Это социальное христианство. Это одна сторона. Но есть и другое. Хотя, надо сказать, это крайне редкое явление. Редкое явление. Но оно тоже существовало в истории церкви и существует как идея. Правда, почти без такого особого практического, может быть, характера. Хотя может и быть это. Оно заключается вот в чем. Это полное отрицание христианской социальной деятельности. Когда утверждается самозамыкание настолько, что оно приводит к не просто к отрешению от мира, уклонению от мира, а, я бы сказал, отталкивание мира, неприязнь, я говорю, к миру человеческому, ко всему человеческому, неприязнь ко всякой деятельности, рассматривание ее как чего-то совершенно, в принципе, ложного и недостойного христианского сознания. Это есть, это вот такой строгий, я бы сказал, ригоризм. Я только хочу, друзья мои, тут вот что, показать разницу между необходимым отречением от мира, о котором пишут святые отцы, под миром что разумею? Напоминаю вам определение Исаака Сирина. Когда мы хотим говорить, определить слово «мир», то мы под ним подразумеваем совокупность страстей. Вы слышите? Вот о каком отречении от мира говорит святоотеческая мысль. Отречение от страстей. И в связи с этим для человека, который действительно хочет достичь какого-то успеха в духовной жизни, он, естественно, пытается, отходит и от обычной человеческой деятельности, от обычной мирской жизни, как обязательно вовлекающей его вот, всю совокупность этой бури, этого омута страстей. Не по ненависти к человеку, не по неприязни к самому основному принципу любви к человеку, совсем нет, а просто оберегание себя. Вот, попытка как-то избежать вот этой грязи, вот этой всей страстной жизни и так далее, для того, чтобы хоть немножко очиститься. Причем мысль какая была? Это очень важно, друзья мои. Речь идет не о самоспасении, как эгоистическом каком-то стремлении в человеке. Совсем нет. Никакого эгоизма в этом нет. Это очень важно понять. Речь идет не об эгоизме. Когда у человека сильно болит зуб, и он говорит, отстаньте от меня, я ничего не могу, и бежит к врачу, никто не скажет, что он эгоист, жалкий эгоист. Тут надо, нужно тут, ну что, огород копать. А он, видите ли, отстаньте от меня, у меня зуб болит. Ну, кто это, эгоист, правда же, или нет? Или еще хуже, какой-нибудь приступ аппендицита острого. Ну, эгоист. Кричит, не могу, да, мне надо в больницу быстрее, везите меня. Понимаете? Вот каково, я бы сказал, какова причина вот этого удаления, если хотите, некоторых людей, их всегда было немного, надо сказать, в христианстве. Удаление от мира не по неприязни, не по ненависти, не по эгоистическим каким-то, знаете ли, соображениям себя спасти, а всем плевать мне. Нет, нет. Причина вот в чем. Остро переживали они то плачевное, бедственное состояние гибели своей души, в котором находится. Вот, оказывается, в чем. Увидев это, да, они бежали. Куда? К врачу. Ой, зуб болит, бегу к врачу. Вот. Вот ситуация. Не по ненависти. А может быть, может случаться. И в истории христианства мы находим и такие вещи. Когда удалились от мира как чего-то мерзкого, когда смотрели на всех других людей, как, если хотите, недостойных, как нечистых, это совсем антихристианское отношение. Ни один святой, ни один чистейший святой никогда не рассматривал других, вот, живущих в мире, в миру, не рассматривал как ниже себя сущих, как недостойных, как грязных по сравнению с ним. Наоборот. наоборот. Слышите? Чем выше становился человек духовно, тем более низким по сравнению с другими видел себя. Помните, когда мы говорили о духовниках? Истинный духовник видит ниже себя того, кто к нему пришел. Вы слышите? Поэтому относится к нему лучше как? Как вот человеку, которому он должен, да, с любовью, почтением, если хотите, благоговением, а не так, слушай, благословляю, ложись на рельсы, пока поезд не задает. Да, я шучу, конечно. Да, вы понимаете. Вот так. Так, значит, социальная деятельность. Вот она имеет вот эти две крайности. Но где она середина? Значит, крайность социального христианства и крайность, я бы назвал, антисоциального христианства. Вот две крайности. Как всегда, мы приходим к чему? Вот к тем же словам Евангелия. Царство Божие – это есть узкий путь и тесные врата. Где он, этот узкий путь и тесные врата? Каково же правильное понимание социальной деятельности христианской? Вот вопрос. Вот вопрос. Надо сказать, что в концепции это не отражено. Просто сказано, и все. Не отражено. Вот этого богословского, я бы сказал, осмысления там просто не дано. Ну, и так уже, знаете, сколько пришлось сидеть? Это огромное время пришлось провести. И причем время в дискуссиях, а не как, причем в свободных дискуссиях. Независимо там ни от положения человека, ни от сана. Все очень это откровенно высказывали свои мнения. Вот. И поэтому вот этот вопрос не был разработан. Но он и так прост, я вам скажу. И вы убедитесь, когда я начну вам говорить. Когда я кончу говорить и скажу вам, поняли? Вы мне ответьте. Поняли, что ничего не поняли. Я скажу, ну, блестяще. Я и сам ничего не понимаю. Видите, как хорошо мы с вами поговорим. Это я вам обещаю. Но пока давайте, еще у нас есть немножко времени, попытаемся, значит, поговорить об этих вещах. Есть две вот такие крайности. Вот этот ригоризм безземельного, Булгакова это называет безземельным небом. Это когда человек видит только небо и не хочет видеть земные проблемы. И без духовной земли, когда все интересы и все цели и задачи оказываются чисто земными. Бездуховная земля и безземельное небо. Запомните, пожалуйста, на экзамене буду спрашивать, что это такое за понятие. Должен вам сказать, что средние века, ну, по крайней мере, протоиерей Булгаков так считает, что в средних веках мы видим безземельное небо, естественно, да. Он называет это безземельное небо святым сатанизмом. Говорит, впадали в хулу на Духа Святого, в святой сатанизм. Когда думали только, кажется, о небесном, кажется, и забывали о том, что человек двусоставен, и что запросы как души, так и тела являются реальными запросами и отвечающими воле Божией. Вот, он говорит, это средневековье, которое очень быстро ушло, и вот протестантизм, как он утверждает, как раз с огромной силой породил концепцию бездуховной земли. Ну, к каким последствиям это привело, наверное, понятно. Вот эта концепция бездуховной земли, когда все внимание обращено только на земные запросы, оно приводит ни к чему иному, как, так сказать, христианскому материализму, если возможен такой термин. В протестантизме, особенно в реформатстве, католики, кстати, были поражены, когда реформаты, усвоившие себе вот эти новые идеи, идеи спасения только верою и даже предопределением, реформаты продемонстрировали колоссальный взлет в своем экономическом расцвете. Так что католики даже удивлялись. Но на самом деле все понятно. Спасение обеспечено, и все силы души теперь можно обратить исключительно на заботу только о земном. И мы видим на Западе колоссальное развитие философии и затем науки. России, кстати, помните, не имела же этого. Ни того, ни другого. Очень долгое время. На Западе университеты когда появились уже? В начале второго тысячелетия уже появились. У нас первые высшие здесь, в России, вот наша академия, 1685 год. Ну, Киевская в начале, там, пораньше. Это, понимаете? Ничего не было. На Западе и философия уже бурно развивалась. И наука здесь еще не было. Вот что такое бездуховный принцип бездуховной земли. Спасение обеспечено. Вся мысль, все силы души, все творческие начала человеческой жизни обращены на развитие уже чего? Земной жизни. Так вот, если говорить об этих двух началах, то надо сказать, что, видите, судьбы их разные. Тот средневековый ригоризм без земельного неба, как нечто уже отсталое, прошлое, ушло, отошло в прошлое. Это ушло в прошлое. Никто теперь так не смотрит. Зато вторая концепция, она не только стала первичной, но и фактически единственной в мире. Она бурно развивается и совершает свое победное шествие по земле. Прямо нужно сказать, что евангельская, в кавычках, заповедью современного западного христианства является заповедь, уже вам известна, я вам говорил. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам. Правда, по-евангельски? По-евангельски, все точно. Ни одного слова, кажется, не изменил, только немножко там переставил слова. От перестановки слагаемых сумм уж не меняется. Христос там по ошибке сказал: «Не ищите, что есть, что пить и во что одеться, ибо этого ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Сейчас все благополучно изменили.